Добрый день, дорогие братья и сестры! Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Мы продолжаем читать и комментировать новозаветную книгу «Деяния апостолов» с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
В прошлый раз мы с вами не дочитали 18 главу. И сейчас мы начнем с того места, где мы остановились в прошлый раз. Напомню, что речь идет о проповеди апостола Павла в городе Коринфе. И мы читаем со стиха 8. Напомню еще раз, 18 глава, если кто-то следит по тексту. И читаем мы перевод Русского библейского общества. Крисп, старейшина синагоги, тоже поверил в Господа, а с ним и все его домочадцы. Многие коринфяне, услышав весть, тоже стали обращаться к вере и принимать крещение. Ну, давайте, прежде чем идти дальше, вот про Криспа. Что-нибудь нам известно о нем? Повторяется ли его имя где-нибудь еще в Писании?
Да, это человек, который был крещен лично апостолом Павлом, и он о нем уже говорит в первом послании Коринфянам, 1 глава, 14 стих, когда говорит о том, что вот в этой Коринфской церкви произошло разделение, но это более поздняя история. Так вот, там упоминается Крисп и Гай еще, которых крестил апостол Павел. Вот, то есть, по всей видимости, именно он увидел апостола Павла, тоже вот мы видим на примере Криспа силы Тимофея, Луки и некоторых других личностей, видим вот эти вот связи духовного единства. Когда человек, даже если он начальник синагоги, казалось бы, вот включенный вот в этот иудейский мир, а начальник синагоги в то время, ну, наверное, это как сегодня настоятель храма, что-то подобное, который отвечает за синагогу, за свитки, которые там, которые делают, чтобы там был порядок. Он, конечно, не имеет такого священнического превосходства, не имеет вот такого, наверное, иерархического какого-то такого вот значения.
Ну, то есть он не раввин?
Да, он не раввин, по-моему, да, не раввин. Вот, хотя, наверное, где-то может сочетать эти должности. Нет, он не священник, не левит, не обязательно левит, не обязательно тот, который совершает жертвы. Все-таки раввин – это тот, кто учит у них, это учитель, да? Начальник синагоги – тот, который синагога отвечает. И, конечно, часто раввины и начальник синагоги, они как бы в одном лице это сочетают. Но это не священник, который совершает жертвоприношение.
Но жертвоприношение вообще можно только в Иерусалиме.
Конечно, совершать. Конечно. Вот. Поэтому вот он уверовал в Господа, сказано, со всем домом своим. То есть это о чем говорит? О том, что у него был такой цельный, единый, дружный дом, и все шли за отцом своим, и они крестились вместе со своим отцом.
Ну, мы уже с вами говорили, что, в общем, это было в порядке вещей, ну, в то время. Да, тут даже дело не в дружности, а в том, что это было принято, что
да? Да, это было принято, да. Вот. И после Криспа крестились и остальные.
Ну, видимо, его уважали все-таки.
Да, я про что и говорю, что его уважали, и вот то, что имя его встречается в первом послании к Коринфянам, когда апостол Павел именно пишет специально, чтобы там преодолеть споры и разделения, и указывает его в одном из первых глав, и на него как бы ссылается, наверное, говорит о том, что он имел какой-то авторитет. И до того, как он стал христианином, и уже в христианской церкви. Ну, то есть вот такой был почтенный муж, который всем открывал правду, справедливость, истину, ну и так далее. Ну,
то есть получается, что в Коринфе уже стала расти и развиваться именно церковь, потому что людей уже, получается, все больше и больше становилось.
Да, да.
И вот дальше мы читаем. «Однажды ночью Павлу было видение, в котором Господь сказал ему: „Не бойся, говори, не умолкай, ведь я с тобой, и никто не причинит тебе зла, потому что в этом городе много моего народа“. Павел провел там 1.5 года и учил, проповедуя Божью весть. Но когда проконсулом Ахайи стал Галлион, евреи, сговорившись, схватили Павла и привели его к нему на суд. Но прежде всего несколько слов вот об этом видении. Получается, что тут между строк мы читаем, что в какой-то момент, возможно, Павел, может быть, хотел уйти из Коринфа, может быть, ему что-то показалось поводом для того, чтобы покинуть город.
Да нет, он же был неутомимый.
А почему тогда не бойся, говори, не умолкай?
Но он опять, наверное, подумал, что вызовет нарекание у многих людей, что слишком ситуация была сложная. Многие же иудеи начинали войну против него, и он думал, что вот он везде будет так вот ходить, обходить, обходить. Вот, вот до этого времени, насколько я помню, он так долго не оставался нигде. Он везде придет, скажет слово, зажжет и уходит. То есть это чисто миссионерская практика. А здесь Господь ему говорит, что он не просто должен стать миссионером, но еще стать катехизатором, говоря нашим церковным языком. То есть он должен людей научить вот особому образу учения, как сам апостол Павел говорит в послании к Тимофею, по-моему, что есть образ учения, то есть некоторый свод правил, определенных заповедей, определенных последовательностей тем. Вот это то, что потом стало называться катехизисом. То есть темы из Священного Писания, из Священного Предания построены в определенной последовательности, чтобы научаемый их лучше воспринимал. И вот апостол Павел здесь призывается к тому, чтобы к этим темам приступить, и чтобы он сам это все вот раскрыл, создал и людям преподал. Вот, поэтому он учил 1.5 года. Действительно, то время, когда требуется, чтобы человек ну как-то более-менее что-то понял. Особенно, если ничего до этого не знал. Для иудеев, конечно, меньше это нужно было. А для язычников год и 6 месяцев, 1.5 года – самый оптимальный срок. Чтобы вот прийти к вере как-то, понять что-то, чтобы что-то прошло. Но, по крайней мере, не меньше года. По опыту, наверное, стоит сказать, что человек, когда приходит, что-то начинает, вот год прошел, он как-то более-менее начинает в чем-то разбираться.
Ну вот, немножко отвлекаясь от деяний апостолов, вот сейчас опять в связи с некоторыми событиями обострились как-то очень споры о том, в каком состоянии крестить людей, крестить ли их, что называется, интеллектуально и духовно девственными совершенно, и потом они сами как-то во всем разберутся, вот Господь их приведет, или учить их уже после того, как они будут крещены. И вот на противоположном полюсе люди, которые категорически, священники, которые категорически отказываются крестить неподготовленных людей и говорят, что это их принципиальная позиция, делать они этого не будут. Угу. И вот смотрите, отец Александр, получается, что вот 2000 лет прошло, а вот такая, казалось бы, элементарная для церкви вещь, как устоявшаяся традиция крещения, она так и не устоялась, потому что мы видим священников совершенно противоположным образом мысли.
Да нет, здесь на самом деле все очень просто, потому что есть вещи очевидные, которые говорят и исходят из глубины здравого смысла. Если есть здравый смысл, то вот это одна ситуация. Если люди говорят не из здравого смысла, а из каких-то суеверий, то, конечно, вот здесь как бы спорить с этим и не надо, потому что это, как правило, либо связано с невежеством, либо связано с какими-то корыстными вещами. То есть люди хотят крестить, чтобы там больше было у них дохода в храмах. Из-за этого они хотят, чтобы было побольше крещений. И это связывается с тем, что в некоторых храмах готовят. Естественно, те, которые быстро хотят вот этот обряд получить, они ищут это храмы, где можно вот за какую-то мзду покрестить. Вот. Либо это из-за невежества, невежество, оно, как правило, связано с тем, что вот во время советского лихолетия этим не могли заниматься, была запрещена проповедь, было запрещено научение. Потому что этот довод, он на самом деле, ну просто безумен и абсурден. Почему? Потому что здесь на самом деле просто вера в магию, что совершил обряд над человеком, он автоматически будет на нем действовать. Оно не выдержит никакой критики с точки зрения святоотеческого предания, с точки зрения священного писания. мы должны понимать, в христианстве, в Священном Писании есть очень глубокое убеждение. Ничего не должно быть бессмысленным. Все должно быть связано и соотнесено с, хоть с каким-то пониманием и сознанием.
И ничего не действует автоматически.
Ничто не действует автоматически. Все, Господь это в язычестве действует автоматически. Сказал абракадабру, и будет результат. У нас важно, чтобы человек хоть что-то осознавал и понимал. Конечно, есть вот этот момент, хоть что-то. Хоть что-то это что?
Это очень, да, широкое понятие,
да,
хоть
но
что-то.
Есть, но есть все-таки у нас конкретные вещи.
Вот
есть.
Многие люди и говорят, отец Александр, если человек уже пришел, вот он уже пришел в храм, он уже знает вообще имя Христа, он говорит, что хочет креститься, и этого должно быть достаточно, это уже говорит о его стремлении, о его произволении.
Нет, этого недостаточно. Почему? Потому что вот даже на любом языке, и это еще раз подчеркну, на языке здравого смысла, процесс осознания предполагает понимание, что из этого следует. Если дать человеку, который не сидел за рулем, и чтобы он поехал, не зная правил дорожного движения, куда он приедет? В любой сфере это так. Никому не дадут скальпель, чтобы резать человека, если он просто хочет что-то сделать. Никому не дадут возможность учить в школах, в вузах. Просто так человек не будет проверен. И в любой сфере человеческой деятельности мы с этим сталкиваемся.
Ну, смотрите, не в любой. Вот, предположим, матери разрешают родить ребенка, не заставляют ее делать аборт, потому что она не прошла какие-то курсы по подготовке к материнству. Она учится в процессе. Вот у нее родился ребенок, она учится его пеленать, за ним ухаживать. И никто ей не поставит таких препонов, что вот сначала выучись на какой-нибудь модели там ребенка, на кукле, все покажешь нам, а потом рожай.
Нет, это понятно.
Любое сравнение как-то хромает, нет, и можно
здесь
привести другое.
Все-таки здесь мы говорим о вещах естественных и природных, это совсем другой уровень. Здесь и кошек никто не учит, они тоже сами по себе котят рожают. Вот. И человек также рожает, как и весь животный мир. То есть то, тоже таким же естественным, таким биологическим путем. Мы говорим не о биологических вещах, а вещах
культуры. Но вера – это
культуры.
Тоже ведь не только информация. Это же не только объем информации,
вера,
заложенный вот в человека.
Вера
–
это явление культуры, так или иначе. Да? Вот есть культура, это очень широкое понятие. В культуре есть нравственность, духовность, вера, образование, наука, театр, искусство. То есть вот все можно объединить культурой. Есть природа человеческая, нашего тела, кровь, физиология, биология, рождение детей, именно биологическое. Вот эти две вещи, они разные. Культура – это то, что не природа, самое простое объяснение. Поэтому, когда мы говорим о культуре, а вера – часть культуры, она всегда связана с некоторым процессом осознания и разумности. Потому что культура не может быть безрассудной. Она всегда связана с осмыслением этого мира и созданием вот этих человеческих ценностей, которые человек осознает и понимает и ценит. А оценит он чем? Умом прежде всего. Умом, прежде всего, ценит человек культуру. Но мы сейчас очень широко стали говорить о таких философских проблемах. Но если кратко закончить, то процесс крещения – это явление введения человека в веру. Если вера слепая, он будет слепо верить. И будет либо фанатиком, либо еще что-то будет с ним. Ну, у него просто стихийная будет вера, а из-за стихийной веры у него не будет нужного результата. И это всегда большая проблема. Как я уже сказал, стихийное обучение – стихийное лечение ни к чему хорошему не приводит. Стихийное там вождение за рулем или оно не приведет ни к чему хорошему.
Ну вот мы сейчас, когда с вами читаем Деяния апостолов, мы видим ситуацию. Вот люди уверовали, апостолы их покрестили, а потом они либо возвращаются, либо приходят другие апостолы, либо другие христиане, и уже их учат.
Да.
Именно после крещения. Но сначала
нет,
было
подождите.
Крещение.
Смотрите, здесь очень тонкий момент. Вот до сегодняшнего дня мы не видели, чтобы язычник ненаставленный был крещен. Сразу. Вот мы видим проповедь апостола Павла в Афинах, да, когда он говорил язычникам вот именно таким, что называется, абсолютно непросвещенным, которые ничего не знали про иудейского
Бога.
Махровым, можно сказать, даже, наверное, да. Вот. Их апостол Павел не крестил, они не могли поверить. Он им стал говорить, потом хотел все сказать, что он говорит обычно иудеям. Они раз и не приняли сразу отошли. Один Дионисий Ареопагит только принял. Но мы не знаем, сколько апостол Павел с ним общался. И еще вот какой интересный момент. Апостол Павел говорит, что он крестил. Вот сейчас давайте сразу это еще раз посмотрим, кого он лично крестил. Смотрите, он сам об этом свидетельствует в первом послании. Апостол Павел конкретно говорит, кого он крестил. И он говорит, 1 глава, 14 стих, 1 послания к Коринфянам. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил во имя мое». Здесь, конечно, он о другом говорит, но это свидетельствует о нашей проблеме, о нашей теме. «Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Прекраснейший момент, что главное, то есть благодаря чему спасается человек, благодаря вере, благодаря принятию слова, благовестию, то есть благовествовать, возвещать Евангелие. Если человек не воспринял Евангелие, если он его не встретил всем сердцем и не открылся ему, то крещение бессмысленное и бесполезное.
Да,
и
вот сейчас я такие аргументы встречаю в спорах. Например, женщина там пишет, вчера только спор такой читала. Причем матушка, по-моему, она упоминает, что муж священник. Говорит, вот сейчас вот прадеда там или деда, ну, какого-то старого человека, который мусульманин по... как сказать, по вере предков, то есть не столько по убеждению, сколько вот по вере предков, что ну как же, вот мы его уговариваем, чтобы он крестился, а то ведь умрет, ведь его отпевать будет нельзя, ведь так вот басурманином и уйдет, ведь он пойдет в ад, ведь как, ведь надо же вот его уговорить.
Ну это невежество, опять же, мы уже говорим, что из-за невежества много проблем у нас. И апостол, и вот книга Деяний, вернее, Священное Писание, весь Новый Завет нам открывает определенную логику. Апостол Павел ходил и благовествовал, у него не было цели крестить. Он именно ставил себе цель, чтобы те люди, до кого, кому он приходит, восприняли Слово Божие. Вот если мы в храмах, на наших приходах будем в работе с прихожанами ставить прежде всего цель донести Слово Божие до людей, а не чтобы люди прошли обряд какой-то, а не количество, кто вот крестился, кто причащался, сколько, кто сколько там исповедовался, можно же здесь тоже перегнуть палку. Вот Слово Божие, оно постепенно растет в человеке и приводит его к крещению, к исповеди, к причастию, приводит его к участию в таинствах. Если же будет вот этот перекос, наоборот, мы просто будем поступать не по-апостольски, не воспитывая себя в духе Священного Писания, а по-язычески. По-язычески, да, действительно, можно там человеку подбежать сзади, крестить его. Это, кстати, католики этим грешили. Известный пример, как они язычников, вот после того, как они их крестили, сзади могли подбежать, после этого они могли применять к ним святую инквизицию, так называемую. Могли их уже после этого и на кострах сжечь и так далее. Известные такие, это у них были, как сказать, перекосы в данном случае. Вот. Или у язычников тоже момент, когда форма важнее содержания, как я уже сегодня говорил.
Ну, такие перекусы были не только у католиков, правда, у нас, может быть, в более мягкой форме. В книге «Путешествие антиохийского митрополита Макария в Россию» его сын, диакон Павел Алепский, вот он очень много писал интересных таких записок о России, это середина 17 века. И вот он там рассказывает о том, что принято было в таких там богатых достаточно боярских семьях и так далее. Покупали рабов из татар, ну, тогда же были всякие вот эти набеги, и когда захватывали в плен, и женщин, и детей, и мужчин брали как рабов в дом и крестили насильно. Сначала крестили насильно. Вот он пишет о том, что многие из них потом становились очень верующими людьми, то есть все-таки какая-то с ними, что называется, минимальная работа была, но крестили насильно.
Это просто оккультуривание. А то, что насильно, это средневековое время, когда там совсем были другие взгляды в жизни. Там была вот эта средневековая парадигма, когда все должны были под одну гребенку в этой культуре выстроиться в ряд. Это было и в Китае, и в средневековой Европе, и у нас в России было, и в Византии. Вот это средневековая парадигма. Но мы сейчас не о ней говорим. Вот. Но вот именно подход вот этот, вот, что сначала с человеком что-то сделает, а потом с ним что-то произойдет, он принципиально не христианский. принципиально христианский подход заключается в том, что мы уважаем свободу человека и, исходя из любви к нему, не насилуя его, ни сердце, ни его дух, ни его ум, ни прежде всего его свободу, возвещаем ему Слово Божие, и он в свободной воле принимает его. И после этого мы уже крестим. А вот что у язычников, что у мусульман, отчасти у иудеев, есть такой момент, что человек должен подчиниться закону, подчиниться какому-то вот этой системе. У индусов это касты, например, да? Вот. У буддистов это карма, у мусульман это требование Аллаха, подчиниться полностью, твоей воли нет, все уже предрешено давно за тебя, ты должен просто подчиниться и исполнять. А если ты не можешь подчиниться, тебя либо накажут вплоть до смертной казни, либо будут с помощью физического насилия или с помощью убеждения даже, может быть, да, тебя будут принуждать исполнить. Вот. Это сами мусульмане так и говорят про свою веру.
Ну, у них, все законы шариата вспомнят.
Да. А у нас мы можем действовать только исходя из любви. Мы не можем увидеть нигде ни разу, чтобы апостол или Господь кого-то насильно крестили или насильно кого-то заставили верить. Это невозможно. Поэтому все вот эти рассуждения, они вот тех вот даже священников, которые говорят, что вот просто покрестим, а там с ними Господь что-нибудь сделает, они действительно безрассудны. Безрассудны, если не сказать безумны.
А Господь потом за нас потрудится.
Да, Господь за нас потрудится потом. Вот. Автоматически делаем что-то, а Господь что-то сделает. Опыт показывает, что мы вот с этим подходом очень далеко зашли. И сегодня, если мы не вступим вот в новую эпоху просвещения церковного, то мы действительно потеряем многих наших прихожан. Уже сейчас это происходит.
То есть они будут крещенными, но прихожанами не будут.
Да.
Они создадут хорошую статистику.
Да. Особенно это сейчас видно в больших городах, когда очень много интеллигенции, они начинают вот это относиться к церкви вот именно с такими претензиями. Начинают не доверять и так далее. Вот. Поэтому здесь нужно быть нам рассудительными и внимательными к себе.
Так, мы еще немножко успеем почитать. Сейчас речь вот зашла о проконсуле Ахае Галлионе, и я немножко процитирую из книжки нашей настольной «Апостол Павел Ален Деко» из серии «Жизнь замечательных людей», что он пишет вот об этом проконсуле Ахае. Значит, звали его, если полностью, Луций Юний Галлий. Его имя осталось в истории, поэтому вот это его имя, оно позволяет более точно датировать вот эти события, о которых мы читаем. На памятном камне, обнаруженном при раскопках в Дельфах, сохранилась надпись о некоем конфликте, в разрешении которого принимал участие проконсул, вот этот вот именно Луций Юний Галлий, и в который вмешался император Клавдий. Конечно, эта надпись никак не связана с событиями в жизни Павла, но она позволяет установить в биографии апостола некоторые точные даты. Из нее, например, следует, что Галлион, оставим за ним это имя, принятое в Писании, занял должность в Коринфе в конце апреля 51 года. Речь идет отнюдь не о второстепенном персонаже. Его брат, прославленный философ Сенека, был тогда наставником юного Нерона. Галлион должен был бы остаться в Коринфе на целый год, пока длился его мандат, но уехал раньше, поскольку, по словам брата, возненавидел Коринф. В определенные дни проконсул вершил правосудие, сидя под сенью портика. Однажды к нему явилась группа иудеев, возглавляемая Сосфеном, начальником синагоги. Сосфен вел за собой, или тащил силой, какого-то человека по имени Павел. Иудеи клялись, что он учит людей чтить Бога не по закону. Галлион, наверное, недоумевал. Иудейская религия была признана римскими законами со всеми преимуществами, которые она имела. Что же это за вероучение не по закону, в котором обвиняют иудеи невысокого худощавого человека? Вряд ли проконсулу пришли на ум христиане, хотя нам известно, что в Риме христиане были и правда немногочисленные. Галион позволил иудеям рассказать, в чем они обвиняют Павла. Затем, как человек порядочный, он дал слово и ему. Выслушав обе стороны, Галион огласил свой вердикт. Проповедовать новую религию действительно незаконно. Но если речь идет о новом течении в иудаизме, то это не предосудительно. Галиону было известно о разногласиях между фарисеями и саддукеями. Если теперь возникла еще одна распря, что он тут может сделать? И вот что написано в «Деяниях». Галион заявил евреям: «Если бы речь шла о преступлении или о каком-нибудь злодеянии, я бы вас выслушал. Но раз все дело в словах, в мнениях и в вашем законе, то разбирайтесь сами. Тут я не намерен быть судьей». И он прогнал их оттуда. Тогда все набросились на старейшину синагоги Сосфена и стали избивать его прямо перед судейским помостом. Но Галиону не было до этого никакого дела. Так и не очень понятно, что Сосфену-то досталось, что он не смог как-то свою точку зрения отстоять.
На самом деле все очень просто. Эти иудеи, которые отчасти эллинов, то есть язычников, римлян, там кто там были, римляне, греки, они их, ну, прямо скажем, достали своими вот какими-то такими вот спорами, иногда вот таким каким-то, может быть, упрямством. Они же иудеи в глазах римлян, они казались какими-то, ну, такими, иногда фанатиками, чуть ли не фанатиками. Поэтому, ну, их, честно говоря, не любили. Римляне любили иудеев. И здесь вот такой случай. Иудеи, они ведь очень хорошо умели отстаивать свои права. Они собирались вместе и очень, если что надо, кричали. Вот как они смогли Понтия Пилата убедить в том, что нужно распять Христа. Такой вот народ был. Они не были такими, ну вот как бы мы бы сейчас сказали, смиренными. Они что надо, сразу кричали, поднимали вот такой вот крик. То есть были такими людьми южными, как вот мы сейчас вот видим на Святой Земле, как вот эти арабы на схождении благодатного огня, вот они пляшут, вот такой вот...
Темперамент.
Да, такой темперамент. Вот иудеи, особенно в то время, примерно такими и были. Это были южные люди, эмоциональные, экспрессивные, которые чуть что сразу вот открывали и начинали говорить, кричать о своей правде, о своей... О справедливости,
отстаивать
свои права стали, да. Вот. И здесь они прекрасно пользовались этим. Они прекрасно пользовались, и вот они решили нового правителя Галиона, который пришел, решили его использовать. Естественно, там, где был суд, тут же могло быть и наказание. Галион тут же мог рассудить. То есть раньше суд был очень быстрым. Могли быстро рассудить и тут же отправлять на суд. Вот. Галион рассудил, это что-то сказал, и тут же могли высечь розгами, если человек не прав был. Вот. Просто в данном случае эллины – это те, которые, вот, видимо, стражники, власть, вот, или помощники Галиона. Вот именно они, когда увидели, что эти иудеи хотят апостола Павла опорочить, они наверняка узнали, что апостол Павел еще римский гражданин, может быть, как-то знали из прошлых историй. Естественно, они увидели и взяли, просто их наказали, стали бить, просто сечь по тому времени. А то, что Галион нисколько не беспокоился, говорит не о том, что он не беспокоился о том, что их бьют, а не беспокоился, а, ну, в принципе, взирал беспристрастно. То есть наказание, достойное наказание они получают. Их бьют, секут, и потом отправляют во свояси, что называется. Вот такая ситуация была. Но она здесь как бы описана, это немножко непонятно. Но для тех людей того времени было все это понятно. Привели к начальнику, он рассудил, кто прав, кто не прав, наказал тут же плетьми. А нам сейчас это непонятно, почему они схватили Сосфена. Они просто взяли одного человека, зачинщика.
Начальник. Нет, подождите, так тут ведь написано, что он-то отказался быть судьей, прогнал их оттуда. То есть это было вот это
прогнал.
Избиение, это было самосуд фактически.
Потому что, нет, подождите, смотрите, прогнал их от себя, но поскольку он вынес суд, что вы привели на судилище Павла, да, но если был бы какой-нибудь злой умысел, я бы выслушал вас, а это касается ваших мнений между собой, и чтобы вы больше ко мне с этим не приходили, стали бить иудеев. Так же, как Понтий Пилат, помните, Христа? Там вот если взять суд над Христом, мы увидим, как все это было. Понтий Пилат, к нему привели, как к судье. Таким же, как Понтий Пилат, был это Галион вот, в Коринфе. Только Понтий Пилат был в Иудее, да, в Иудее, а Гален был в Коринфе. Вот как Понтию Пилата привели Христа, он увидел и начал применять какую-то меру наказания. То есть все было в его власти. Он взял его, наказал бичевание, думая, что хотя бы его не убивать. Хотел спасти, помните, да, из Евангелия? Вот. Он его наказал бичеванием, думая, что вот его вид такой приведет иудеев в смирение, что они увидят и устыдятся. Он смотрит на них, они нисколько не устыдились.
Они пожалеют.
Да, что они пожалеют, хоть как-то пожалеют. Они не пожалели, ну и так далее. Дальше мы знаем эту историю из Евангелия. А здесь другая история. Они привели к нему то же самое. Вот, кстати, что интересно, та же самая история, кстати. Вот та же самая, только там привели Иисуса, а здесь Павла привели. Вот. Но там было в Иудее, а здесь было в Коринфе. Да, Иудея – это более такая страна, видимо, они смогли повлиять на Понтия Пилата.
И они здесь не догадались обвинить в каких-то политических...
Там просто делах, были более искушенные, изощренные люди.
То есть они только про закон говорили, только про нарушение закона.
Да. А там они придумали вот эту сцепку, что он себя сделал кесарем. Если бы они придумали, что апостол Павел где-то против власти что-то говорит, они могли бы быть успешными в этом деле. Но вот у них не нашлось зацепки, может быть, они были просто недостаточно... сообразительный в данном
просто
случае.
Просто у меня по этой сцене сложилось впечатление, что он их прогнал. В смысле, разбирайтесь сами, вот они и разобрались сами.
Нет, он их прогнал разбираться. Самосуда. Нет, он их прогнал разбираться в своих законах. Но он четко вынес, что апостол Павел не виновен ни в чем. Поскольку он не виновен, а этот пришел его клеветать, надо его было наказать. Они взяли его и наказали.
То есть доносчику первый кнут.
Доносчику первый кнут, да. Совершенно верно. Чтобы дальше, в дальнейшем, он с этими вопросами не приступал к нему. Чтобы они знали, иудеи, что свои внутренние законы решат, это решать только внутри себя, не приступая к римскому правосудию. Понятно, да?
Да. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим чтение 18 главы. Мы ее еще не дочитали, будем дочитывать в следующий раз. Я благодарю за сегодняшнюю беседу протоиерея Александра Сандарева, руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.